Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1138-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к этой весьма примечательной книге, книге пророка Наума. Пожалуй, я не могу назвать ее величайшей, как часто это делаю. Но все же, скорее, это моя проблема. Это никак не проблема книги пророка Наума. Перед нами действительно великая книга. И она содержит совершенно конкретное слово и для нас тоже, и для сегодняшнего дня. Мы читаем в этой книге пророчество о суде над Ниневией. Мы уже видели эту мысль в книге пророка Исаии. Суд над Ниневией описывался там тоже. И суд этот открывается через Наума Елкосиянина. Мы об этом тоже уже говорили в прошлый раз. Мы отметили, что об этом человеке не так много нам известно. Однако все-таки кое-что мы ведь знаем. Очевидно, он родился в Северном царстве, однако затем переселился в южную часть, в Иудею. И, скорее всего, это произошло с ним в раннем детстве или в юности. И его очень беспокоило то, что происходило в Северном царстве. Можно предположить, что он был свидетелем начала ассирийского пленения Северного царства. И его слово – это слово суда над Ниневией. Вы помните, что когда-то Иона открыл Ниневии Божию любовь, и было великое покаяние Ниневии. Ну а вот здесь у пророка Наума открывается Божья справедливость. И любовь и справедливость дополняют друг друга, или точнее, они действуют, или они проявляются вместе. Хотя Бог будет судить народ – Бог все равно и неизменно есть любовь. Он все равно любит. Это неизбежно. И знаете, почему так страшен Божий суд? Потому что Бог в своем суде не похож на вспыльчивого или мстительного человека. Он не судит просто из желания отомстить, расквитаться. Он не судит также и потому, что не может ничего поделать со своим темпераментом. Он судит не потому, что его вдруг охватила ярость или злость, и он проявляет таким образом свои эмоции. Нет, друзья, Бог судит, потому что он справедлив. Да, он любит, но он также справедлив в своих решениях и своих делах. И поскольку он справедлив, он должен также разбираться с грехом в жизни тех, кого он любит. Ну а Ниневия была городом, который Бог действительно любит. И помните, как он объяснял это Ионе? Это то самое, чего никак не мог понять Иона. Ведь вы помните, что как раз Иона-то и был охвачен ненавистью. И он предпочел бы, чтобы от Ниневии ничего не осталось. Но давайте прочитаем конец 4 главы книги пророка Ионы, начиная с 10 стиха. «Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Итак, главная мысль – мне ли не пожалеть Ниневии? Но вот теперь, друзья мои, на этот великий город все-таки приходит суд. И смысл книги пророка Наума состоит в том, что Наум забивает последний гвоздь в крышку гроба Ниневии и всей Ассирии. Он провозглашает суд через полное разрушение Ассирии. Бог абсолютно справедлив в этом своем поступке. И ведь почти за 150 лет до этого Иона провозгласил Божие Слово, и Ниневия тогда покаялась. Однако покаяния этого надолго им не хватило. Оно было приходящим. Как же ответил Бог? Он терпеливо все-таки дал возможность новому поколению покаяться. И это мы с вами сегодня увидим в тексте. Однако день благодати завершается, и приходит страшный суд. Об этом в книге пророка Наума на самом конце 3 главы, 19 стих. «Нет врачества для раны твоей, болезненна язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя». Вот за всю эту злобу, за все это нечестие грядет суд. Иными словами, они подошли к такой точке или к такой линии, когда для них уже не было врачества или не было исцеления. Я считаю, что вполне возможна ситуация, когда человек или целый народ упорно продолжает жить в грехе и не оставляет этот грех. И в конечном счете этот человек или этот народ переходит некую точку или линию невозврата. Я не могу сказать точно, когда это происходит. Но такая точка, такая линия, очевидно, существует. И когда вы переходите эту линию, Божья благодать, конечно же, не кончается. Дело не в том, что Божья благодать уже не может до вас дотянуться. Конечно же, может. Но дело в том, что это вы уже больше не можете воспринять Божью благодать, потому что сердце у вас очерствело. И вы находитесь в состоянии неверия, которое уже нельзя изменить. Такое бывает и с отдельными людьми, и с целыми народами. Ну а вот Ассирия, как выясняется, уже послужила Божьей цели. И Ассирия будет разрушена. И вот тут возникает вопрос о нашей сегодняшней, о нашей современной жизни. И не случайно сегодня все больше людей интересуются самыми разнообразными пророчествами. Просто смотришь вокруг и хочется понять, что же такое происходит и к чему все это идет. И мы с вами сегодня вошли на такую орбиту, где невозможно без волнения смотреть на то, что происходит вокруг. Однако надо понимать, что управление этим миром все равно в Божьих руках. Бог ни в коем случае не упустил этот руль. И Бог совершенно не нервничает и не переживает из-за того, что происходит. Бог осуществляет свою цель, и Он реализует свой план вопреки греху человека. Он не переживает о том, что будет завтра, хотя ему очень грустно и очень печально по причине человеческого греха. Кстати, вот это должно быть утешением для Божьего человека. Управление этим миром в любом случае в Божьих руках, и Бог не думает: «Ой, а что же там вообще будет завтра?» Итак, Ассирия послужила Божьей цели и будет разрушена. И разрушение Ниневии, согласно деталям, записанным в этом коротком пророчестве, это такое событие, от которого просто дух захватывает. Перед нами слово «утешение», адресованное людям, которые живут в страхе перед сильным, но безбожным народом. И состоит оно в том, что Бог уничтожит любой безбожный народ. Ну вот просто возьмите любой учебник всемирной истории и перечитайте названия глав и разделов. Вы увидите вот такую широкую картинку. Оказывается, любое государство, любая политическая сила рано или поздно разрушалась. И разрушались эти государства, когда предавали себя пьянству, распутству и забавам. Вот когда все это захлестывает страну, тогда можно не сомневаться, ее лучшие дни подходят к концу. Но тогда возникает вопрос: а мы-то где сегодня? Я полагаю, что мы, наш современный мир, наша так называемая христианская цивилизация устремляется вниз. И этот путь мы проходим очень-очень быстро. А сколько же нам, нашей христианской цивилизации, еще осталось до полного падения? Полагаю, очень недолго. Вот именно поэтому пророчество Наума столь важно для нас сегодня. потому что оно касается и нашей сегодняшней ситуации. Итак, в книге пророка Наума, 1 глава с 1 по 8 стихи, речь идет о справедливости и благости Бога, о том, как они соотносятся друг с другом. Дальше, с 9 стиха и до конца главы, говорится о Божьей справедливости и благости, которая явлена в Божьем решении уничтожить Ниневию и провозгласить Евангелие. Да, и то, и другое, и уничтожение Ниневии, и провозглашение Евангелия. И это мы с вами тоже еще будем обсуждать. И дальше, во 2 и 3 главах, то есть в большей части книги пророка Наума, мы читаем о том, как Божья справедливость и Божья благость явлены в исполнении Божьего решения уничтожить Ниневию. Если конкретнее, то во 2 главе речь идет об уничтожении Ассирии, ну а в 3 – о том, как Бог прав в своем отмщении. И вот теперь, помня все это, давайте начнем читать еще раз с 1 стиха 1 главы книги пророка Наума. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкосиянина. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». «Господь – ревнитель», читаем мы здесь. В библейском смысле слово «ревнитель» означает требующий полной, абсолютной, безраздельной посвященности. То есть Бог требует, чтобы его народ поклонялся только и единственно ему. И когда Божий народ уходит в грех, вот тогда Бог и проявляет свою ревность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда говорят, что Божья ревность принципиально отличается от ревности человека. Мне же все-таки кажется, что эти различия несколько преувеличены. Вот послушайте, например, книгу пророка Исаии, 20 глава, начиная с 3 стиха. «И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указании и предзнаменовании о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились, и скажут в тот день жители этой страны, вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибежали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского, и как спаслись бы мы». Эти люди обращались к Египту, обращались к Сирии, вместо того, чтобы обращаться к Богу. И Господь проявляет свою Божью ревность. Вот эти стихи, эти слова, как раз и есть Божья ревность в действии. Так вот смотрите, Бог любит вас, независимо от того, кто вы такой. Вы не можете воспрепятствовать Божьей любви к вам. Да, вы можете как бы поставить зонтик, чтобы этой любви не замечать. Например, этим зонтиком может быть грех, который помешает Божьему солнцу вас коснуться. Или это может быть зонтик безразличия в вашей жизни. Или зонтик активного противления Божьей воле. Собственно, зонтики-то бывают разные. И все они воспрепятствуют тому, чтобы Божья любовь вас коснулась. Однако Бог все равно будет вас любить. Вы не можете помешать Ему вас любить. И вот поскольку Он вас любит, Он ревнив по отношению к вам, то есть Он хочет обладать вами. Обратите внимание, не вашими вещами, не теми способностями, которые у вас есть, потому что все это на самом деле изначально именно Он вам дал. И уж, конечно, не вашими финансами, потому что это тоже из Его рук. Бог хочет обладать именно вами. И он ревнив, когда вы посвящаете себя, свое время, свои ресурсы чему-то другому. Когда вы отдаете все это греху, Бог ревнует, поскольку Бог по сути своей ревнитель. И знаете, я уже как-то рассказывал вам про одну женщину, которая говорила о своем муже. Она этим даже хвасталась. Она говорит: представляете, он меня никогда никому не ревнует. И той женщине казалось, что у нее замечательный муж. И вот как раз этот факт отсутствия ревности она и приводила в качестве доказательства. Я же считаю, что никакой он не был замечательный. Ну да, возможно, у него не было оснований или повода для ревности. Хотя, с другой стороны, женщина эта была весьма красива. Так что, пожалуй, основания все-таки могли быть. И я полагаю, что эти слова об отсутствии ревности никак не были комплиментом. И я вам скажу, дорогие женщины, хороший муж – это не тот, который захочет взять первую попавшуюся женщину. Хороший муж – это тот, кто хочет обладать именно вами и любить вас, и он будет стремиться именно к вам. И он уж точно не захочет делиться вами с кем-то еще. Да никогда в жизни. Так что, если говорите, что ваш муж вас не ревнует, то мне вас искренне жаль. Потому что это означает, что у вас нет с мужем хороших отношений. Ну а Бог, он ведь Бог-ревнитель. И он хочет именно вас. Он устремляется именно к вам. И он не будет делиться вами с грехом, со слугами дьявола, со всяческими идолами. Ну вот просто не будет, и все тут. Он хочет, чтобы вы принадлежали именно и только и безраздельно ему. И нет ничего плохого в том, что Бог ревнитель. Я даже рад, что Бог ревнитель. Это означает, среди прочего, что мы ему не безразличны, что он нас любит. И аналогия с человеческой ревностью тут вполне уместна. Мы вот с вами говорили о ревности мужей. Но ведь это справедливо и с другой стороны. Ведь никакая жена тоже не скажет: «Ой, все, я готова поделиться мужем с другой женщиной». Потому что он ее муж. Он принадлежит ей. Да, мир об этом забывает. Люди быстро-быстро, как говорят сегодня, меняют партнеров. По сути, мужчины бегают от одной женщины к другой, а женщины от одного мужчины к другому. Но, среди прочего, это означает, что и любви настоящей там тоже нет. Потому что где нет ревности, там нет и любви. Но и это еще не все. Господь Бог не только ревнитель. Он также, как мы только что читали, и мститель. Или точнее, отмститель. Помните, «мне отмщение, и я воздам», говорит Господь. И он напоминает вам и мне очень простую вещь. Даже не пытайтесь мстить. Ну, во-первых, потому что вы не сможете эту месть правильно осуществить. Бог говорит: просто предайте это мне, и я сделаю все без лишней злобы и без неуместной ярости. Я все сделаю справедливо. И, кстати, я знаю и понимаю все досконально. Вот это, между прочим, тоже важно. Когда мы начинаем мстить, мы исходим из неполной, частичной, искаженной, а иногда и просто неверной информации. Ну а Бог знает все так, как оно на самом деле. Вот поэтому Бог и есть отмститель. Он совершает свою месть. И я вам в связи с этим напомню еще одну вещь. Все, что делает Бог, правильно и праведно. Поймите, что мы с вами лишь мелкие существа, и зачастую мы вообще мало что понимаем, даже самые умные из нас. Ну вот, допустим, по телевизору идет интервью с человеком, который претендует на некое знание или понимание. Но очень часто, глядя на такого человека и слушая его, приходишь к мысли: да ничего он особо не понимает. Вы, кстати, можете посмотреть аналитические программы 10-15-летней давности. Вот эти предположения, вот эти построения. Сколько из них на самом деле исполнились? И если исполнение все-таки было, то насколько? Я напомню, что в Ветхом Завете пророчества, настоящие подлинные пророчества, должны были исполняться на все 100%. Но пророчества-то давались от Бога. А мы, люди, сами по себе вообще мало что знаем. И с другой стороны, все, что делает Бог, правильно. Вы скажете, да как же это? Я не согласен. Ну, если не согласны, то в таком случае это уж точно не Бог не прав. Это вы не правы. Понимаете, есть немало такого, о чем Бог нам с вами не говорит и в этой жизни не скажет. Он просто действует. И действует так, как сам считает нужным. Он с нами не советуется, и слава Богу. Бог устраивает жизнь в этой вселенной по-своему. Да, время от времени появляются люди, которые пытаются дорваться до власти. И даже эту власть получают. Однако все эти люди имеют власть ненадолго. И те, кто сегодня на первых полосах газет, рано или поздно удостоятся в лучшем случае некролога. Ну а Бог продолжает управлять этим миром.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем, что Господь страшен в гневе. И причина этого очевидна. Бог ненавидит грех. И Он гневается на грех человека. Давайте прочитаем еще раз конец 2 стиха. «Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Так вот, друзья мои, Бог прославляется, и в том числе Бог прославляется, когда совершает свой суд над народами. Когда Бог судил Ассирию, Он ведь тоже таким образом прославлялся, потому что это был жестокий народ, это был грешный, безбожный народ, и Бог привел их к разрушению, Бог привел их к погибели. И когда Бог такое делает, Он прославляется. Возможно, вам это тоже не понравится. Однако мы узнаем из Божьего Слова, что Бог действует именно таким образом. Не нравится? Ну что же, ничем не могу помочь. Хотя, впрочем, есть и другая сторона. Давайте прочитаем 3 стих. «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания». В вихре и в буре шествия Господа, облако – пыль от ног Его. Итак, Бог терпелив. Можно переводить также «Бог долготерпит». Он медлит с проявлением своего гнева. Посмотрите, сколько он ждал и терпел, прежде чем предать суду этот город – Ниневию. Но надо помнить, что Бог никогда не закроет глаза на нечестие. Бог никогда не спишет нечестие. Единственная возможность для прощения – это покаяние самих нечестивцев, когда они примут Иисуса Христа как своего Спасителя. Он ведь заплатил за наши грехи. Он был осужден за наши грехи. И Бог никогда не отпустит нераскаявшегося грешника просто так. Еще и потому, что если бы он так сделал, то он стал бы уже не Богом, а коррумпированным судьей. Так неужели вы действительно готовы считать его коррумпированным судьей, который незаметно под столом берет взятки? Нет, конечно, Бог намерен судить. И мы также читаем «И в буре шествие Господа, облако, пыль». От ног Его. Дело в том, что Бог действует в природе и через природу. И даже бури подчиняются Ему. они служат Его великим целям. Наш Бог – Спаситель, и Он – Искупитель, но Он также и Судья. Он управляет этим миром. Так что просто предоставьте Ему это делать и уповайте на Него. Пребывайте в Нем, буквально отдыхайте в Нем, потому что Он благ, и Он милостив, и Он Спаситель. Продолжим в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.